Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это передача «Светлый вечер» с Петром Олешковским. Я здесь, в студии. Сегодня у меня в гостях Павел Проценко. Добрый день.
Добрый день.
У нас будет сегодня такой микс, если можно сказать. Павел расскажет о замечательном священнике отце Анатолии Жураковском, о котором он написал большую книгу, и параллельно пустится в свои воспоминания. Так бывает, что человек, который занимается историей веры, так бывало, скажем, и неоднократно в истории веры, когда человек оказывался гоним за то, чему он, ну, как бы обязан делом своей жизни и своим существованием. И я так понимаю, что вы попали в Киеве в тюрьму, получили срок, но как-то на самом деле, что называется, легко отделались. Но вот я так не отделывался, поэтому я не считаю, что это легко. И давайте поговорим, начнем все-таки с отца Анатолия. А вы историк по образованию?
Нет, я литератор.
Литератор, да? Понятно. И почему вдруг возникла эта фигура? Вы киевлянин ведь по рождению.
По духу киевлянин. Угу. Родился я в Донбассе, как ни странно. Но отец мой киевлянин и мать, и просто они уехали добровольцами поднимать Донбасс, я там родился в Донбассе.
Понятно.
Вот. А потом вернулись, когда родители спохватились, что надо из Донбасса бежать.
Угу.
Что очень тяжелый край был.
Угу.
Вот, и тогда мы оказались в Киеве, и вот, собственно, в это же время, где-то через несколько лет, вышла Белая гвардия, по-моему, Булгакова, а потом и мастер Маргарита подоспела, и вот я стал ходить
на Андреевский путь. 67-й,
да, где-то вот 68-й, да, видимо. Ну, я мальчишкой был, собственно, еще подросток, можно сказать. Вот, и ходил туда, собственно, вот поэтическое это настрой этих улиц, вот, как-то так, ну, я был вне веры, так сказать, рос, и родители у меня были гуманитарии, но не религиозные.
Знакомая ситуация.
Да, и поэтому, хотя к этому времени у меня мать рано умерла, вот, и это был некоторый стресс, у меня растил отец один. Вот, и он вот как-то стал под трудностями жизни склоняться, ну, стал читать, доставать книжки, как тогда называли, там, Бердяева, еще что-то, вот. И вот мне мальчишке это все капало тоже, вот, ну, в общем-то, ничего более, как какие-то поиски вот такие детские. Вот, потом на заре...
А что за гуманитарий был ваш отец?
Он окончил, вернувшись после тяжелого ранения в Киеве пединститут и был преподавателем русской литературы и языка.
В школе, да?
В школе, да, но так как он поехал, так как, видимо, как я понимаю, запахло, так сказать, каким-то тяжелым временем, вот этим послевоенным, да, вот начались зажимы, и с одной стороны, и в Киеве становилось опасно, так сказать, находиться молодым таким, а он стихи еще писал. Вот. И в это время еще призыв был, что вот после войны поднимем родину. Ну, вот он поехал с женой молодой. Поехали в Донбасс, в Перевальск, такой город. Вот, поднимать, так сказать. И там он быстро получил должность из-за того, что он был молодой специалист, хотя беспартийный, должность директора школы рабочей молодежи.
Конечно.
И вот, собственно, так.
Угу.
Вот. Значит... И вот такие поиски были. Потом на исходе школьных лет мне повезло, попало собрание сочинений Мережковского.
Угу.
С «Грядущим хавом», с трилогией Толстой, Достоевский. Вот такие всякие у меня были поиски. Вот. Но это... И можно сказать, что школу я окончил, в общем-то, с человеком, открытым к религии, даже считавшим внутри себя религиозным, но абсолютно ничего не знавшим ни про церковь вообще, так сказать. И даже Евангелие я читал только в цитатах. потому что не было, и только какой-то кусок Иоанна Богослова у меня было, Евангелия, вот, от Иоанна Богослова. Вот, потом еще какое-то небольшое количество лет прошло, и вот я крестился где-то в 76-м году, вот, а потом через несколько лет моя жена и женился в это время, так сказать, вот так как-то союзником, угу. Вот, с Ириной, так сказать, вот. И она в поисках, куда бы нам ходить, так сказать, в храм какой-то такой созвучный, потому что Большой собор, скажем, Владимирский,
это был официоз, да.
Да, и он отталкивал чем, что, ну, зайдешь, мертво выйдешь, постоишь, так сказать, уйдешь. Правда, мое первое вхождение в собор было так любопытным, когда сознательно уже вхождение с целью постоять на молитве. Это была всеночная. И в это время вдруг меня ослепила вспышка. То есть вот был, там недалеко находился оперпункт комсомольского отряда, такого оперотряда. И вот они сходили в храм и просто фотографировали молодых людей. Так, угу. Я был бородатый. Угу. И вот, собственно, такое было. Как-то мне это очень не понравилось, этот момент. Вот. И потом она зашла на Татарково. Татарка – это такой район замечательный, примыкающий к Подолу, над Подолом. Вот, старинный, старых улочек, так сказать, мещанского такого быта. Он тогда еще был уцелевший. Чмелев Яр такой, например, чудесный спуск был. Угу. Вел, так сказать, Шмелиный Яр по-русски. Значит, вел к этой церкви деревянной. И вот она зашла в деревянную церковь, так сказать, совершенно барачного толка, и обомлела, потому что там служил замечательный старый священник Георгий Едлинский, как мы потом узнали. Вот, высокий, 1,80 м где-то, ростом худой, с маленькой бородкой, совершенно длинным языком. И она с ним подружилась очень быстро. И вот это поразительно, что она к нему обратилась просто за помощью в получении богословской литературы. У него была большая библиотека, он дал ей книги. И в ответ на это она дала ему, попавшую к нам в это время, книжку Николая Зернова «Русское религиозное возрождение». Угу. Книжка, по-моему, была издана то ли в Винке, то ли в Лондоне, вот, на русском языке. Книжка такая, так сказать, в общем, научпоп, как сейчас бы назвали, то есть вводящая вот в проблематику серебряного века.
Так это было очень нужно. Это и сейчас нужно, да, а нужно. Тогда это было просто...
Это просто, да, ну, да. У нас была возможность...
Вот вы зачитываетесь отцом Александром Минем.
Да.
Ведь это же на самом деле абсолютный научпоп, но блестящий.
Блестящий.
Вот и все.
Да, блестящий. А это да. И там было совсем несколько строк о Киевском религиозно-философском обществе. Буквально. Угу. Что вот там такое необычное, и все. Вот такой был секретарь замечательный там, религиозно-философского общества, профессор Экземплярский. Вот. И он взял эту книгу, прочел, и нас там через некоторое время он встретил жену такими словами, что, боже, какая великолепная книга, но почему здесь нет ничего об отце Анатолии Жураговском? Угу. Ведь это, собственно, человек, который должен быть вписан в эту книгу. И вот, собственно, он стал что-то ей рассказывать, она рассказала мне, и я пришел.
А он был из общины его?
Он был из числа молодых людей, которые были вхожи в его братство, угу. Иоанна Златоуста. Угу. Потому что в общине отца Анатолия Жураковского было, как бы, она была двучленная, было сестричество Марии Магдалины и братство Иоанна Златоуста. И вот он, не будучи членом общины, так сказать, но он был по родству своему, будучи вот едлинским, он входил в круг людей, с чьими отцами дружил отец Анатолий. А отец Анатолий был, ну, не намного старше самого отца, будущего священника Георгия Елинского.
Ну что ж, мы очень хорошо знаем, что вообще-то даже предание передается устно, кроме письменного. Поэтому вот Антоний Блюм об этом хорошо пишет, что есть традиция в христианстве передавать, пересказывать события, да, и здесь вот ровно та преемственность, 2-3 поколения, которые в памяти и которые живо как бы связывают нас с тем временем. Вот давайте, вы так замечательно начали, давайте сейчас немножко остановимся и перейдем к тому, расскажите просто про отца Анатолия. Кто он, откуда, как. А потом мы так все, все у нас и сложится.
Давайте, отличная идея. Отец Анатолий Жираковский, он родился на исходе 19 века, 1897 года рождения. Родился в Москве, в семье вот так же литератора, как моя честь, мои родители, вот, выпускника Московского университета Евгения Дмитриевича Жураковского. Евгений Дмитриевич был сын генерала, вот, героя Балканской войны Дмитрия Жураковского. Вот, и...
То есть вполне с традициями семья.
Она с традициями, да. Род был дворянский. Вот, но отец хотел, то есть дед будущего отца Анатолия, он хотел, чтобы его сын был офицером. А так как у них в семье было еще несколько детей, сыновей, а те были как раз офицерами, выучились. Вот, и, так сказать, Евгению Дмитриевичу тоже принадлежал путь военное училище. Но вот он сбрыкнул, он оказался мальчиком таким своенравным, он захотел быть штатским гуманитарием, он совершенно человеком с гуманитарным складом ума он оказался. И он взбунтовался, он, в общем-то, чуть было не бежал, его поначалу отдали в Одесское военное училище. Там какой-то в Одесской, да, было такое заведение. Вот, он оттуда намеревался бежать на корабле, так сказать, плавать в знак протеста. Вот, но отец его перевел тогда в Полтавское. Вот. И там он учился вот сквозь, так сказать, зубы.
Но все равно потом закончил Московский университет.
А потом, да, он бросил.
Вы знаете, есть люди, которым перекладина не дается. Перекладина – это вообще тот снаряд, который развивает волю. Угу. Вот. Но есть люди, которые развивают волю по-другому. И это нормально, абсолютно естественно. Вот отец вашего героя явно не нуждался в перекладине.
Совершенно точно. Да.
Вот. Ну хорошо, вот его сын Анатолий, он пошел по пути отца, он тоже гуманитарий.
Вы знаете, все складывалось к тому, что он будет гуманитарием. Во-первых, отец был гуманитарий широкого профиля. То есть он должен был, его оставили при ординатуре, он должен был делать карьеру, в общем-то, и стать профессором. Но материальные затруднения. Угу. Материальные затруднения в силу своенрава, вот этого своенравного его характера.
Такого, дедушка как... лишил его денег.
Нет, дедушка-то оставил и умер. Угу. А вот мать уже решила помощи. Угу. А деньги кончились, там 10 тысяч рублей, которые ему по завещанию, как раз кончились ровно до того момента, когда он кончил университет. Вот. И он вынужден был зарабатывать. Зарабатывал, он работал в гимназиях частных и казенных, в консерватории. И поэтому вот эта склонность к театру, к музыке, к литературе, она вошла в Жураковского Анатолия очень быстро. Но произошел следующий случай. Умер его младший брат. И вот, видя его страдания, того младшего брата, он умер от туберкулеза, модной болезни. Угу. Вот, это было где-то, скажем, шестой год приблизительно 20 века. Он был только-только, может быть, еще и не поступил в гимназию даже, сам Анатолий. Вот, и он, наблюдая вот эти страдания, дал обет, что если он выздоровеет, брат, то он будет вот ходить в церковь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это передача «Светлый вечер» с Петром Олешковским. Беседую сегодня с замечательным литератором и исследователем церковной жизни нашего 20 века Павлом Проценко. Хорошо, итак, он дал обет и, как я помню, сказал, что раз обет дан, то все. При том, что брат умер... Но это удивительный, между прочим, правильный случай. Это не языческое такое договор. Знаете, как язычник приходит на капище и говорит: я такой-то, такой-то, ты Бог, дай мне, а я дам тебе. Вот. А христианин, если дает обет, то это уже все. И вот отец Анатолий так и поступил, как я понимаю.
Да, он так поступил, и брат умер, это вызвало огромное сотрясение в семье, но вот он продолжал уже ходить в церковь. Единственный член семьи, который ходил в церковь, так как его родители были как передает письменное предание о них интеллигентами-шестидесятниками. На самом деле, как это, к этому я уже пришел, они были восьмидесятниками, причем с символическими осложнениями. То есть идея Бога у них не была отвержена, отвергнута ими. Она где-то была вписана, но абсолютно это ни к чему не приводило. Они были люди с широкими такими идеологическими построениями. Вот, сам его отец, Евгений Дмитриевич, он автор нескольких книг, которых Сытин издал и распространял, так сказать, по всей империи. Вот, знаток Баратынского там и прочих. И он выстраивал такие конструкции, как нужно жить культурному человеку, чтобы, так сказать, Царство Небесное на земле вот приближалось неукротимо. Вот такой был человек. И с таким очень сложным характером, так сказать, и прекрасным русским языком в устной речи, как говорят свидетели. Вот. А Анатолий, он, собственно, перенял все вот эти интересы отца, и до конца жизни он был любителем музыки, он был, ходил в Скрябинский кружок, в революцию, так сказать, 18-го года в Киеве, со вдовой Скрябина, его последней женой, он, в общем-то, был хорошо знаком. Это все было в нем, но вот он неудержимо развивался в сторону Евангелия. Но здесь произошло следующее, как чтобы часто бывает в русской жизни, семья родителей столкнулась с государством. Это был приблизительно восьмой, вот где-то, нет, даже не восьмой, где-то уже девятый, десятый год, где-то так.
Угу.
Вот, просто на одном из занятий, значит, Евгений Дмитриевич в кадетском корпусе он преподавал, он по просьбам своих учеников написал письмо японским кадетам, значит, с предложением дружбы. Ну, вот, как раз недавно кончилась русско-японская война, там был подписан мир. Не, для России выгодный, но общество считало, что позорный, в общем-то, потому что война была
проиграна.
А он написал вот такое письмо, и буквально через последовал донос. Пришли жандармы, и, так сказать, вот в 24 часа было предписано выехать на Кавказ. И так они поехали в Тифлис, там прожили год. И вот в 11 году, так как климат Тифлиса оказался для матери семейства вредным, а она также болела туберкулезом, какая-то семейная, так сказать, тогдашняя модная болезнь, да, они уехали в Киев. Жандармское управление никак не
противилось.
Абсолютно, да. Он получил ту же работу, так как был высококлассным специалистом. Опять-таки пахал отец в разных гимназиях. А Анатолий, значит, там восстановился где-то в пятом классе гимназии. И там я окончил в восьмом классе. Восемь классов гимназии, так сказать. Вот. И там же поступил в Киевский университет. Вот такая его как бы жизнь была. И уже гимназистом он стал ходить в религиозно-философское общество, которое открылось там в Киеве где-то году вот как раз в 12-м, вот как раз и открылось. Вот. Здесь был такой момент, что поскольку его настрой был церковный, то родители заволновались, что как бы он в монахи не ушел. И вот здесь есть некоторая такая трещина, что супруга, так сказать, будущего священника Анатолия Жираковского, Нина Сергеевна Жираковская, она уже в поздние годы писала, что вот в семье была безалаберщина, так сказать, вот они вот такие шестидесятники, вот и такое вот, и как бы и все. Вот так, такая вот сухая констатация факта. В то время, когда для... И она писала следующее, что вот в это время отец, чтобы уберечь сына от монашества, познакомил его с Зиньковским. Был такой доцент киевского, да, будущий знаменитый историк русской религиозной философии, да, и будущий протерей, тогда молодой человек, собственно, 20 с чем-то лет, вот, который тоже в это время как раз недавно обратился к вере реально внутренне, хотя он родился в среде, так сказать, традиционной семьи, да, церковной, но испытал очень сильный атеистический, так сказать, период, поступив в университет. И вот в это время, будучи преподавателем на фрибельских курсах, где преподавал и Евгений Жураковский, вот они здесь познакомились, а Евгений Дмитриевич был человеком, так сказать, необычайным. Он, если кто-то ему нравился, он подходил сразу к нему. и тут же вводил во все внутренние проблемы свои. Угу. И так у него был поэтому гигантский круг знакомых везде, где он жил, потому что завязывались внутренние отношения между ними. Между людьми. Очень многие люди откликались сердечно.
Тянулись к нему.
Да. И Зиньковскому, вот как Зиньковский в мемуарах, которые лишь недавно были опубликованы, «Встречи с выдающимися людьми», так они назывались, вот. Он вдруг, говорит, приходит мальчик, почти мальчик, ну, только-только вот юноша, только-только в раннюю юность вошедший, с сияющими глазами, совершенно прекрасным лицом и удивительно религиозно настроенный. И вот так началась наша дружба, которая продлилась до моего отъезда и бегства из России. Вот, пишет Зиньковский. И он, собственно, как, значит, религиозно оформил поначалу Жураковского и познакомил его со своими старшими друзьями, профессором вот Экземплярским, который был секретарем религиозно-философского общества в это время, профессор нравственного богословия Московской Киевской духовной академии. Угу. И вот в это время Анатолий стал бегать. И тут второе столкновение с государством, потому что оказывается, несовершеннолетние и учащиеся гимназии, средних заведений, не имели права посещать даже в период донской демократии вот такие невинные общества, так сказать, зарегистрированные властью, как религиозно-философские. Приходили же полицейские и требовали его выдворения. Вот происходили какие-то битвы, но, впрочем, легко отвоевывала профессура его нахождение, так сказать, на этих собраниях. И вот, глядя на фотографию Жураковского, которую мне дал отец Георгий Едлинский на татарке, да, в церкви Святого Макария, я поразился тоже вот этому лицу. Там была студенческая фотография, прекрасная совершенно, в книге она приведена, Жураковского, сияющее лицо, да, такое вот. Я поразился радости вот этого человека. Он открыт к миру. И это вот то, что, что-то очень созвучное с Белой гвардией, вот с этими турбинскими днями, знаете. Как будто я как бы вот прикоснулся к этому, к этим любимым страницам, да, вот Белой гвардии, понимаете. И, но что-то почувствовалось, какое-то страдание, понимаете, в этом есть. И вот, став знакомиться, значит, с семьей, и потом это знакомство с судьбой семьей Жураковских, вот оно только недавно, несколько лет назад, вот именно все параметры их трагедии, так сказать, обозначило, что Ольга Васильевна Жураковская, мать семейства, умерла в гражданскую войну от голода в 19-м году, как только большевики пришли в Киев, начался голод. Да. Они, так сказать. И она сразу умерла, потому что туберкулез уже не дал ей возможности жить. Отец, который, в общем-то, как бы приветствовал революцию, но не, конечно, в большевистском измерении, а в ее кадетском. Угу. Вот. Он хотел сотрудничать, и он даже устроился лектором в Красный полк, так сказать, преподавать. И его арестовали по доносу в 22-м году, посадили в Кутузку в Красной милиции, значит, где он заразился тифом, выяснилось, что донос совершенно беспочвенный, но он заболел, умер в больнице, ограбленный санитарами. Потом сам Анатолий, священник, дважды арестовывался в 1937 году, расстрелян.
Нет, давайте мы сначала все-таки скажем, да, как он стал священником.
Ну, я хочу просто обозначить параметр. Да, да. Угу. А, вот, понимаете, расстрел 1937 года на Беломорканале. Жена сидела, да, в сибирских лагерях, в Минусе потом жила очень много лет. И вот младшая сестра Жураковских, Анатолия, Евгения, была расстреляна в Бабьем Яру. Почему? Потому что при этом семейство Жураковских наполовину арийское. То есть мать была немка, а Евгений Дмитриевич отец, он был лишь наполовину русско-украинец, а наполовину он был датчанин. То есть вот такая смесь арийско-русских краев, так сказать. Но она была почему? Мать умерла, и дочь от стресса вот как бы повредилась в сознании. И всю жизнь жила при Кирилловской церкви, в больнице для, так сказать, умалишённых. Занималась.
Там, где Врубель расписал,
да? Где Врубель, это замечательное. Она занималась в мастерских, но когда пришли немцы, так сказать, все люди, так сказать, непохожие.
Не все умалишённые,
да,
в ров.
Да, их, так сказать, расстреляли. Ну, говорят так, или расстреляли в Бабьем Яру, или прямо на территории Кирилловской церкви. И могила ее неизвестна. И вот это параметр, понимаете, этой семьи, которая погибла между как бы Холокостом и Беломорканалом, вот там поражает, понимаете, это как бы впечатано. Вот это меня поразило сразу. Но потом вот понадобилось десятилетие раскопок, чтобы вот как-то вот кристаллизировать, что же случилось с ними.
Сейчас на минуточку прервемся. Я напомню нашим слушателям, что это передача «Светлый вечер» с Петром Олешковским. Мы сейчас спрячемся и вынырнем через минутку. Оставайтесь с нами.
«Светлый вечер» на радио «Вера».